Диалоги с Генри Сардаряном.
Радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. И это авторская программа Генри Сардаряна. И сейчас три этапа, о которых мы обещали рассказать. Что должно
я
быть?
Я думаю, что у них в их попытках дестабилизировать внутриполитическую обстановку в России вот действительно было три, по крайней мере, разных подхода абсолютно точно.
Первый то есть не подход...
Нет. Это один сменяет другой. Первый этап заключался в том, что давайте испугаем население крупных российских городов тем, что оттуда уходят всемирные бренды, тем, что они теперь не смогут покупать там айфоны по той цене и не смогут расплачиваться карточками онлайн и там в зарубежных интернет-магазинах. И вот общество потребления тогда встанет, значит, на дыбы и просто свергнет конституционную власть в России. Это был первый этап, он не сработал. Второй этап был, хорошо, это не сработало. Давайте тогда попробуем создать впечатление, что Россия — это такая жестокая, невероятно преступная страна, которая там устроила какие-то ужасы в различных украинских городах, военные преступления совершила и так далее. Конечным результатом стало то, что, во-первых, никого они, конечно, в этом не убедили, потому что это абсолютная ложь. А во-вторых, настолько это все делалось тяп-ляп, что вот один информационный повод запустили, на третий день, понятно, он уже мертв, его ничем не могут подкрепить.
Ну, в частности, это вот это вранье про Бучу.
Там и прочие вещи. Вот там все, недавно один идиот говорил там в интервью такому оппозиционному деятелю, одному нашему, говорит, ну, видимо, говорит, в Мариуполе как минимум 250 тысяч граждан убили русские. Ну, это просто, я не знаю, кем надо будет такие цифры озвучивать. Когда стало понятно, что и этот подход не работает, они взялись за третью методику такую, это убедить российское население в том, что, дескать, ее государственная власть не справляется, и успехов у нее никаких там быть не может, и все у нее плохо. Это на самом деле, зная наше население, более действенный подход, если бы это было правдой, то это достаточно действенный подход, потому что испугать наше население противостоянием со всем миром невозможно, испугать его каких-то бытовых лишений невозможно, а вот испугать его тем, что им руководят какие-то там безвольные люди, еще что-то, это действенный подход, но их проблема в том, что это настолько расходится с действительностью, что в долгую этим пользоваться просто невозможно. И какое-то время они создавали вот эти фейки, показывали какие-то прорывы куда-то, демонстрировали кадры, что вот куда-то флаг водрузили, откуда-то кто-то отступил. И вот действие на Крымском мосту – это самый яркий пример этого. То есть мы понимаем, что это террористический акт. И президент сказал, что это террористический акт. И по сути своей это террористический акт. Что такое терроризм? Чем он отличается от проведения, скажем, военной операции? Терроризм никогда не преследует решение каких-то военных целей. Вот взорвали участок Крымского моста. Что это с военной точки зрения дало Украине? Ничего. Ноль. А для чего тогда это сделано? Это сделано для того, чтобы добиться политических целей, то есть дестабилизировать внутриполитическую обстановку в России путем распространения страха среди ее населения. То есть заставить думать российское население, что, ребят, вы не находитесь в безопасности. Тут уже Крымский мост взрывают, вы посмотрите. Значит, все везде бездействует, все там плохо, еще что-то. Вот на что расчет основной. И, как правило, именно поэтому с террористами никто никогда не ведет переговоров. Потому что террористы всегда ставят своей целью политические задачи. А как только вы вступаете с ними в переговоры, получается, что они свои цели по большому счету добились. С ними, по крайней мере, стали обсуждать. Это уже достижение хотя бы какой-то политической цели, которую они перед собой ставили. Поэтому террористов уничтожают на корню, вне зависимости от того, какие условия они выдвигают. Хотят ли они самолет просто или хотят вывода там войск с какой-то территории. Никаких переговоров с террористами никто никогда не ведет. И в данном случае было чрезвычайно важно, чтобы по итогам этого террористического акта возмездие со стороны России было настолько мощным, чтобы при каждой следующей попытке планирования и осуществления подобных террористических вылазок они осознавали, что им грозит такой ответ, от которого они точно не оправятся. И если Зеленскому каждый раз для того, чтобы понимать, что с Россией подобное поведение недопустимо, нужно находиться в бункере, Значит, наша задача должна быть в том, чтобы для этого создать все необходимые условия, чтобы он оттуда вообще не вылазил и на постоянной основе находился там, сидел, боялся, а когда надо будет, мы его сами оттуда достанем, когда до этого дойдет.
Сейчас выполним мое обещание. Так. Обещал Виктору из Москвы, что вы ответите на вопрос. Уважаемый Генри Тигранович, прокомментируйте, пожалуйста, заявление президента Эрдогана о возможности переговоров США, Великобритании, Франции и Германии с Россией и отказ Украины от таких переговоров, спрашивает Виктор. Но в Кремле уже сказали, что, в общем-то, ну, такие переговоры вполне себе возможны. Россия плюс 4 западные страны.
Понятно, что любое противостояние, любая и спецоперация, любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами, мирным соглашением и так далее. Просто и многие слушатели говорят, а как же капитуляции, допустим, для них не нужны никакие переговоры? Безусловно. Для капитуляции Украины никакие переговоры не нужны, но мы и не с Украиной воюем. У нас на территории Украины проходит спецоперация. Воюем мы фактически со всем Западом, который туда направляет все свои ресурсы, направляет туда технику, оказывает им политическую, дипломатическую, информационную поддержку. Рано или поздно мы же чего хотим? Мы хотим, чтобы нынешний миропорядок изменился, чтобы он был построен на других принципах. Считаем ли мы, что в этом миропорядке Запада не должно существовать физически, что вот не должно быть французов, немцев, англичан? Я думаю, нет. Никто такой задачи, по-моему, не ставил. Мы просто хотим, чтобы этот новый мир строился на тех принципах, которые мы считаем более справедливыми, демократическими и отражающими интересы большинства мирового населения. Для этого придется в какой-то момент договариваться с западными странами о том, как мы выстраиваем собственные отношения в будущем. Если есть площадки, на которых лидеры этих стран готовы проводить с нами переговоры и вырисовывать некие новые контуры этого мироустройства, почему бы ими не пользоваться? Более того, если они на это согласны, это очень хороший показатель того, что они абсолютно провалились в своей риторике. Вспомните, что они там в феврале, в марте, в апреле говорили, что Россия в изоляции, что больше с руководством России никто ни о чем говорить не будет, что Россия это страна-изгой, а теперь готовы прилететь куда угодно для того, чтобы с Россией проводить переговоры и договариваться. Договариваться о чем? Они же не будут с нами договариваться о том, чтобы мы там прекращали специальную военную операцию и отдавали Украине теперь суверенные территории Российской Федерации. Нет, конечно. Им придется договариваться с нами о том, а на каких условиях будет построен этот новый мир. Если они хотят говорить об этом, прекрасно, это мы этого и хотим.
Вот. И в данном случае я совсем не понимаю, что опять одно и то же повторяет Столтенберг. Он опять говорит, альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Понимаете, с одной стороны говорят, подождите, было бы неплохо организовать переговоры, да, там Эрдоган про это говорит, было бы неплохо. Уже я про переговоры, даже отмазка мы все слышим про то, что нужны переговоры. Вот уже отмазка даже. Хорошо. А этот все. А ну, это сколько... как заладил одно и то же, понимаете? Так и...
Сколько потребуется, эта фраза очень абстрактная, может потребоваться поддерживать ее еще неделю, а через неделю уже не потребуется. Это, это раз. Во-вторых, конечно, понятно, что Столтенберг явно не является тем лицом, которое принимает ключевые решения в данном вопросе.
Можно его вообще не слушать? Он одно и то же говорит.
Абсолютно точно. Да? И можете не слушать большую часть европейских лидеров, которые никаких решений толком не принимают. Если вам министр иностранных дел Германии говорит, что мне плевать на то, что думают немецкие избиратели, меня волнуют украинские граждане. Ну, а что его слушать? Чье мнение он отражает? Он отражает...
Вы мнение... тоже поклонник Анны-Лены, я смотрю, да?
Большой,
да.
Фанат.
Как скажет тоже.
Это, да. Вот этот человек отражает точку зрения американского истеблишмента, но явно не собственного государства. И поэтому здесь важно слушать то, что говорят в первую очередь, конечно, американцы. В случае с американцами тоже нужно их делить на два разряда. Есть всякие бывшие функционеры, которые несут ахинею. Есть, ну, я имею в виду таких...
Вы тоже заметили, как только бывший, так и несет.
Ну, какой-нибудь Болтон, там да, еще вот. Кто-то говорит, будем бить по руководству России, наносить удары. Это понятно, что да, он может все что угодно сказать сейчас. Вторая категория — это политиканы, которые пытаются заработать очки и друг с другом соревнуются в том, у кого более русофобская позиция. Но очень важно слушать то, что говорят американские военные, которые постоянно все время пытаются отрезвлять и собственных политиканов, и европейское руководство. И говорят, что вы раньше времени радуетесь, что не стоит недооценивать Россию, что у России еще все возможности, они не задействовали большую часть собственного потенциала. И его хватит не на одну Украину, а еще на несколько государств, как минимум, соседних. Поэтому здесь, я думаю, по крайней мере, со стороны военного истеблишмента США понимание реалии
самые
есть.
Самые трезвомыслящие люди, да, такие?
Ну, они же, по крайней мере, разбираются в тех вопросах, о которых говорят. Это не Камала Харрис какая-нибудь или конгрессмен, который там совершенно далек от этого. Но они пользуются ситуацией. Безусловно, там, где возможно, они украинцам дают вооружение для того, чтобы сдерживать Россию, для того, чтобы Россия была вынуждена концентрировать там большие силы. Там, где возможно, они заставляют европейцев отказываться от сотрудничества с Россией в самых разных сферах, для того, чтобы они подпадали под все большее влияние Соединенных Штатов Америки. Они, безусловно, выигрывают в этом контексте. Каждый раз, когда они заставляют европейцев отказаться от каких-то дополнительных возможностей покупки российского газа, они говорят, давайте наш жиженый...
А вот сейчас нефть в начале декабря.
Нефть, пожалуйста, давайте наша. Они все время настаивают на том, что вы от русских откажитесь и давайте-ка ближе к нам. Это предельно понятная коммерческая такая логика. Mm-hmm. У них здесь есть три ключевых конкурента потенциальных. Это Европа, Россия, Китай. С Россией они борются посредством Украины, с Европой посредством России, потому что пугают Европу Россией и заставляют отказываться от, фактически от собственной промышленности, потому что в Европе сейчас происходит деиндустриализация просто, и выигрывают с этого американцы, и последнее это Китай, для которого они находят собственные возможности для борьбы с ним.
Генри, а вот мы с вами сейчас во время разговора, конечно же, не могли обойти историю с терактом на Крымском мосту, и что вы скажете по поводу того, что в Европейском Союзе говорят, что эти доказательства, которые представляет Следственный комитет России, вот они не верят, не доверяют, они говорят, нет, это не то. Просто до этого были же, вот это была диверсия на Северном потоке. Ну, а мы-то тогда почему им должны доверять в их выводах, которые они сделают?
Я думаю, мы не должны доверять.
А они говорят, мы не верим. А чему там не верить? Там, что, ну, такой очевидный теракт просто. Ну, что, чему они не верят?
Что вы хотите ждать от людей, которых прослушивают американцы, вот их руководство, скажем. Ангелу Меркель прослушивала американские разведки. И она даже не посмела хотя бы недовольство выразить. Сказала, а я там ничего такого и не говорила,
так
ничего страшного.
А я рассматриваю Меркель, ой, Меркель умна. Она такая, да я, мальчики мои, да я давным-давно знаю, что вы меня слушаете, чем вы меня хотите удивить, подумала Меркель.
Нет, знаете как, а вы лидер суверенного государства, и вас прослушивают ваши партнеры, то тут не в уме дело, а хотя бы в наличии минимального чувства собственного достоинства. Вы являетесь не то, что колонией какой-то, вы там какая-то заморская территория, в отношении которой там захочу, буду прослушивать, захочу, скажу, и будете прыгать на одной ноге. И вот ждать от них, что они там какую-то объективность здесь будут проявлять. Ну, не верите в версию нашего Следственного комитета, да плевать, верите вы в нее или нет.
Вот если я бы так же ответил.
Ну, наш Следственный комитет сказал, что это был террористический акт. Мы в соответствии с этим отреагировали.
Я сказал, что у них есть доказательства, то есть они готовы доказать, вот в чем дело. Не просто они так сказали, понимаешь?
Тут важно, если мы рассчитываем на то, что мы там покажем доказательства западным странам, и они скажут, ай, какой кошмар, Украина, ну чего ты? Все эти доказательства есть и у американцев. И американцы прекрасно знают, что это сделала Украина, и что это был террористический акт. Более того, их заявление о том, что нам больше нечего сказать, эту войну начала Россия, так сказал, значит, представитель американской администрации, значит, что мы в курсе, что это сделала Украина, но политически целесообразно нам ее поддерживать, поэтому мы больше ничего не скажем вам. И в данном контексте единственное, что имеет значение в наличии у нас доказательств, это наша реакция. Мы же не колония там, Великобритании, чтобы пытаться ей доказать, что смотри, нас обидели, ну сделай что-нибудь, отомсти, там, как-то накажи того, кто это сделал. Нет, если у нас есть доказательства для этого, мы никого ни о чем спрашивать не будем. Возмездие будет таким, что мало не покажется. Вот сегодняшняя утренняя акция с этой точки зрения и была настолько важна.
Давайте ответим Михаилу, нашему слушателю из Самары, уважаемый Генри Тигранович. Mm-hmm. Чем опасно затяжное военное противостояние на Украине с коллективным Западом и отсутствие предпосылок для мирного урегулирования конфликта?
Для нас, я так понимаю, спрашивают, чем это опасно. Зависит от того, как мы перестраиваемся, как перестраиваем собственную страну, как налаживаем производство, как компенсируем уход отсюда производителей каких-то товаров, которые могут представлять...
Пресловутое импортозамещение.
Импортозамещение, безусловно. Как мы перестраиваем, собственно, финансовую систему. Как мы организовываем для собственных граждан условия, чтобы, по крайней мере, они не слишком сильно потеряли в своем бытовом повседневном комфорте. Это важная вещь, не стоит это недооценивать, потому что вот эти потребительские условия, в которых они находятся, чем меньше они пострадают, тем проще нам будет сохранить внутриполитическую стабильность. Внутриполитическая стабильность нам необходима, безусловно, для того, чтобы обрести победу на поле боя. Я хочу напомнить нашим слушателям, что Россия проигрывала Западу в 20 веке только два раза. Один раз это во время Первой мировой войны, второй раз это в 90-е годы по итогам Холодной войны. Оба раза она проиграла только из-за внутриполитических условий. На поле боя никаких проблем у нас совершенно не было. Мы не сталкивались ни с тем, что мы в балансе. Во время Первой мировой войны мы практически там, в двух неделях были от Константинополя. Мы прекрасно проявляли себя на поле боя и должны были быть одной из держав, победительниц Первой мировой войны, в итоге оказались среди проигравших, хотя совершенно ничто это не предвещало. Только из-за революции, из-за государственного переворота в стране. В 90-е годы тоже, если бы не внутриполитические причины, никаких оснований полагать, что Советский Союз как-то сам по себе должен был взять, распасться обязательно на вот эти территории, совершенно никаких оснований это предполагать нет. И поэтому в первую очередь необходимо сохранять внутриполитическую стабильность. И тогда обязательно результаты и специальной военной операции, и нашего глобального противостояния с Западом дадут о себе знать. Более того, мы имеем дело сейчас с нарастающей внутриполитической нестабильностью там. Мы видим результаты выборов в Италии, мы сейчас увидим результаты других выборов, которые будут проходить в европейских странах.
Конгресс, вероятно, еще.
Конгресс, в ноябре увидим результаты выборов. И это должно быть нашим конкурентным преимуществом. Консолидация населения вокруг действующей повестки, что позволит очень четко противостоять таким политически нестабильным, шатающимся режимам, которые будут возникать в Европе.
Угу. Это интересный вопрос от Вениамина из Пскова. Прокомментируйте, пожалуйста, постепенный отход Киргизии от взаимодействия с ОДКБ и СНГ как следствие событий на Украине и ослабление роли России на постсоветском пространстве. Это вопрос, это, я так понимаю, предположение Вениамина. Речь, видимо, идет об отказе от совместных учений, которых стало известно накануне.
Надо понимать, что за специальной военной операцией нашей следят не только наши противники, но и наши друзья, наши партнеры. И нигде нет ни вечных союзников, ни вечных врагов. Так уж повелось, да, что есть только вечные интересы у государств. И если вдруг наши союзники или наши партнеры увидят, что мы где-то дали слабину, не надо думать, что эти люди нас любят просто за то, что мы красивые, хорошие, добрые, искренние.
А могли бы?
Не могли. Никто просто так никого, к сожалению, в мировой политике не любит. Одни не та все. Любить можно там жену, девушку, кого угодно, но явно не в сфере политики.
Здесь
одно
не работает,
государство,
да?
Другое. Здесь есть интересы. И каждое из этих государств, если вдруг увидит в какой-то момент, что мы дали слабину, оно сразу же начнет искать себе там нового партнера крупного, с которым они будут сотрудничать, начнет пускать этих партнеров в те регионы, где их сейчас нет. И понятно, что вот эта информационная атака, которая проводилась в отношении России эти несколько недель, она, конечно, давала о себе знать. И у многих государств постсоветского пространства могло сложиться впечатление, что Россия, дескать, уже не та. Вот это уже не та Россия, которую мы думали была там год или два назад. Но это очень большая ошибка и очень большое заблуждение. И они сейчас вскоре столкнутся с тем, что когда будет успешное завершение спецоперации, во-первых, позиции России в этих регионах никогда не будут оспариваемы, Россия никогда не пустит туда если даже где-то она была вынуждена вот в этот период чуть-чуть уступить собственные позиции, ну, по крайней мере, в осознании местного населения, да, пока что ключевых каких-то геополитических изменений там не произошло. Но если даже местному населению или политической элите кажется, что Россия уже там где-то что-то уступит, это очень большая ошибка. И когда Россия туда вернется, то нужно понимать, что этим элитам за каждый из тех шагов, которые они сейчас делают, придется очень жестко отвечать. Потому что они находятся в едином военно-политическом союзе с Россией, и сейчас они себя проявляют не как союзники. И в дальнейшем каждый из этих стран обладает какими-то своими проблемами существенными. И каждый раз они ждут помощи от России. Но в настоящий момент никто из них особо России не помогает, несмотря на то, что Россия задействована в очень важной там, специальной военной операции. И нужно понимать, что, конечно, должны произойти, будут большие изменения в их позиции. Сейчас для России самое главное – это концентрация на успешном завершении специальной военной операции, достижениями своих целей. И когда это случится, понятно, что когда мы говорим о специальной военной операции на территории самого большого государства Европы, когда мы говорим о специальной военной операции, которая проводится против всего натовского вооружения, натовских инструкторов, против натовской информационной борьбы, против натовской разведки, натовских спутников, вот этого всего, и Россия одерживает там победу, то для остальных государств после этого будет очевидно, что если Россия что-то говорит, это, в общем-то, должно ими восприниматься как данность, и обсуждению это больше подлежать не будет.
Мы вынуждены уже скоро будем завершить.
Ничего
но
себе
я уже. Но я подумал, что есть еще пока пару минут для так. того, чтобы вы ответили на вопрос, который тоже мне давно не дает покоя. Вот вы декан факультета управления и политики МГИМО МИД России. А это да. позволяет мне предположить, угу. что где-то среди ваших студентов смотрит на вас, слушает ваши лекции будущий Лавров. Что вы ему скажете? Какой он должен быть?
Таким, если вы говорите будущий Лавров, имею в виду, что будущий министр иностранных дел России, он должен быть таким, каким потребуется нашей стране, и должен будет в первую очередь работать на то, чтобы ее национальные интересы были под надежной защитой в любом уголке мира. Он должен быть, я думаю, человеком совершенно преданным своему государству, должен быть человеком, преданным своему народу, его интересам, и это должен быть человек, помимо высочайшего уровня патриотизма и любви к собственной стране, это должен быть профессионал высочайшего уровня. Тогда это будет новый Сергей Викторович Лавров, потому что он полностью соответствует всем этим критериям, я думаю.
Ну вот вы сейчас про профессионала высочайшего уровня, это, предположим, можно начать с МГИМО, да, и там постепенно дойти до таких высот. А изначально этот патриотизм, вот он откуда берется? Вот у настоящих дипломатов,
Я думаю, вы знаете, у дипломатов, по крайней мере, мои друзья, с кем мы вместе учились, кто сейчас работает в МИДе, когда человек в особенности едет куда-то работать в дипломатическую миссию за рубежом, у них это чувство вообще обостряется, потому что когда они вдали от родины, то они очень по ней скучают, ей очень ее не хватает, и каждый из возвращения сюда начинает ценить все то хорошее, что у нас в стране есть. Потому что когда находишься внутри, многие вещи воспринимаешь как обыденность, как данность, как должное. И стоит этого лишиться на даже там недолгий срок, как сразу же начинаешь это все ценить. Это раз. Во-вторых, когда человек идет к нам в университет, к нам на факультет, в частности, это же должен быть уже специфический такой юноша или девушка. То есть вот молодой человек, он там сдал ЕГЭ по русскому, по обществознанию и по английскому.
Давайте сделаем сейчас, знаете что? Мы сделаем анонс. Мы скажем, в следующий раз, когда мы встретимся с Генри Сардаряном, мы подробно и отдельно расскажем вам о том, какой на самом деле должен быть российский дипломат будущего. Давайте. Спасибо.
Давайте.